Москве 9:08. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. В этом часе у нас член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, приветствуем вас.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Ну что, какая у нас повестка разговора будет сегодня?
Ну, экономически мы вот на нашей прошлой беседе решили, что мы немножко поговорим об экономике, тем более, что это все настолько взаимоувязано с политикой и с идеологией. И первое вот про экономику, что бы я хотел сказать, ну, глобальную и актуальную. Я бы хотел поддержать вашу мысль первого часа о том, что вот конфликт в Закавказье, его без России не решить ни военными, ни дипломатическими средствами. И объясню почему. Глобальный мир меняется. Глобальный мир меняется серьезно. И вот на протяжении последних нескольких лет, ну там на самом деле 4 лет, мы видим, что выстраиваются новые стратегии, новый мир, вот это евразийский мир больших пространств, и формируются новые транспортные коридоры, логистические коридоры, там, хабы, индустриальные центры, центры потребления. Понятно, что это продолжится и в следующем десятилетии, и, может быть, займет еще не одно десятилетие. И вот дело в том, что вот в той структуре, которая формируется, у Закавказья нет места. То есть это самая большая трагедия. Закавказье, Армения, Азербайджан, и Грузия отчасти, что вот все эти основные маршруты, восток-запад, север-юг, вокруг которых все вот будет выстраиваться, они проходят мимо Закавказья. И никто не будет инвестировать в Закавказье. То есть ни великие державы, ни корпорации, ни инвесторы ничего не будут туда вкладывать. Да? То есть это вот регион, который обречен на такое периферийное положение, постепенную деградацию и превращение во второй Афганистан. И единственный шанс, да, который, к сожалению, вот, был давным-давно упущен, но единственный шанс, который есть у этого региона, не только у этого региона, есть только одна модель мирного развития таких вот полиэтнических по своему составу территорий, это империя. Но я говорю, серьезно говорю, вот смотрите, Советский Союз, да, разве были там такие проблемы? Нет, потому что Советский Союз обеспечивал мирное развитие, существование народов на одной территории. А там никто бы подумать не мог, что такое возможно. Но вот сейчас, когда это поколение политиков говорит, что Россия... это оккупанты и так далее, там, конечно, шансов нет. Будущее поколение политиков, может быть, через поколение. Да, я думаю, мы к этому вернемся. А пока, вот, пока не будет понимания того, что либо второй Афганистан и бесконечный конфликт на столетие, либо вместе с Россией, вот такая вот дилемма. И здесь должно быть понимание там сначала, что... Россия – это то, что может им помочь. Главное, сейчас нам не втягиваться в чужую игру, да, потому что мы видим, как американцы там и турки, по сути, пытаются нас тянуть. Давайте дадим возможность Макрону и Меркель поучаствовать в этой шахматной игре в качестве фигур каких-то. Там, коней, ферзей, не знаю. А потом посмотрим.
Да. Согласен с этим, вот. Ну вот я бы просто про Афганистан ваш тезис чуть-чуть бы сделал более прозрачным. Ну да, превращение в зону конфликта и войны всех против всех. Вот что в принципе ожидает Закавказье. Тем более там вот интересная ведь позиция, да, на том, что что имеет военное решение конфликт, настаивают два человека. Сначала это публично делал и делает Эрдоган, а вот, к моему большому сожалению, к этой же позиции присоединился и президент Алиев. Я вот просто видел в новостях, что он прямо сказал, я не согласен с теми, кто говорит, что это все не имеет военного решения конфликт. Ну, надо тогда продолжать мысль. Надо продолжать мысль. Если вы утверждаете, что имеет военное решение, то вы утверждаете, что дальше должны будут проведены пацификации по аналогу там Польши с Украиной или этнические зачистки вот, или еще что-то, да, то есть военное решение упирается в задачу уничтожения противника. Говорить-то надо об этом, вот, когда вы настаиваете на том, что военное решение существует. Ну вот до такой ясности формулировок не дошли стороны, а жаль. Потому что за таким утверждением, что существует военное решение конфликта по воле одной из сторон, вот, следует и следующая посылка, да, которая говорит о том, что враг должен быть уничтожен. В этом смысле существует военное решение конфликта. Ну, тогда говорите формулу полностью. Но это вот то, что я хотел добавить, Саша.
Да, я абсолютно согласен. Вот, и для Турции, для Османской империи это было нормально. Для Российской империи это нормально не было. И я напомню, что вот во время русско-турецкой войны 1877-1878 году нахичеванские войска, вот тот же самый Исмаил хан Нахичеванский, да, и Кюбали хан Нахичеванский, то есть, по сути, они азербайджанцы, да, они защищали армян. Да, и вот эта вот героическая оборона Баязета, то есть если бы крепость Баязет пала, ее защищал небольшой гарнизон русских войск, и турки могли, открывалась дорога для турок на Ереван и Тбилиси. То есть они бы могли бы всех вырезать там. И вот азербайджанцы героически защищали армян тогда вот. То есть это другая модель. Модель общей судьбы, общего развития. Да? То есть, ну, я думаю, мы к этому вернемся. Потому что невозможно терпеть у себя рядышком вот две проблемы. Да, это Донбасс, где мирные жители гибнут. Да, это надо решать как можно скорее. И теперь уже новый вот этот конфликт. Ну, давайте к экономике, наверное, перейдем.
Давайте. Как там у нас с мировой экономикой?
Ну, смотрите, вот болезнь Трампа, да, обрушила все мировые рынки. Что это означает? Что на самом-то деле у Трампа очень большие шансы переизбраться. Потому что Уолл-стрит, вот эти вот финансовые воротилы и так далее, которые всегда поддерживали демократов, теперь за Трампа. Потому что они понимают, что Байден — это санкции, Байден — это новые налоги, Байден — это катастрофа. И вот это как раз сигнал. Но проблема-то в чем? Вот, возможно, для американских рынков это катастрофа. А парадоксально, но возможно, Байден для нас это плюс. Я объясню, почему. Почему Байден
неожиданно
для России. Да. Во-первых, да, действительно, санкции будут серьезные. И это заставит, наконец-то, нас заняться своей экономикой. По принципу, гром не грянет, мужик не перекрестится. Второе. То, вот, о чем мы обсуждали в нашей прошлой беседе, американцы, не, особенно демократы, не собираются менять модель глобальной экономики, с которой Трамп пытается это перевести вот на другие рельсы, на возврат промышленности на свою территорию. То есть у демократов их экономическая модель такова, что на потребление в Америке будет приходиться 85% ВВП, и Китай и все остальные страны периферии по-прежнему будут для них делать товары. Это плохо для развития мира, но вот если говорить о таких краткосрочных стратегиях, то это значит, что потребление сырья, металлов, нефти и так далее, оно вырастет. И Россия получит шанс, ну, просто восстановить торговлю, восстановить платежный торговый, торговый баланс, которые были подорваны.
А зачем нам это все, Саша? Вот я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, то есть, я-то думаю, что в любом случае, кстати, мне кажется, что ложный выбор Трамп-Байден будет происходить примерно одно и то же. Одно и то же. Они будут увеличивать эмиссионное финансирование экономики настолько, насколько смогут. Что бы там Трамп ни говорил про перенесение, понимаете, тут же такая вещь. Перенесение реального производства в Соединенные Штаты потребует сворачивания, радикального сворачивания всей существующей экономической схемы. А если это происходит, то это будет потрясение всего образа жизни американского населения. Это, кстати, ну, это и нас касается, да, потому что мы с тем же самым, так сказать, сталкиваемся. Ну, давайте пока об Америке. То есть, если реально проводить индустриализацию, надо ломать коренным образом устоявшийся за 40-50 лет образ жизни, ну, Америки такой, как она есть сегодня. Трамп-то это все произносит. Но как только он начнет это делать, мама, не горюй. Поэтому я думаю, что будет и Трамп, и Байден делать одно и то же. Как это в каком-то анекдоте было? Да. Продолжать оттягивать свой неминуемый конец, понимаете? Вот да, что будет происходить. Оттягивание конца. Вот. И за счет роста эмиссионного финансирования. Извините, Саш, что я вмешался. Слушаю вас дальше.
Это вот очень правильно вмешались. Мы как раз и переходим к вот этой части экономической. Да? Итак, то есть вы правильно говорите, что интеллектуальный класс любого общества на протяжении всей истории, это не только американцев касается, и нас, и вообще всех, демонстрирует сферу того, что любая модель, которая работает, она может быть улучшена. То есть они всегда поддаются искушению, что можно доработать что-то, вместо того, чтобы думать о новом, думать о переходе к чему-то иному. Да? И вот такая политика, она, может быть, сначала работает, а потом ее недостатки начинают перевешивать преимущества. И вот сейчас вот эта модель, потребительская модель, да, урезанная модель роста, которая ориентируется только на потребление, пренебрегая инвестициями в науку, пренебрегая там, сбережениями, которые будут создавать вот эту будущую основу для инвестиций, да, эта модель, она как раз приводит к тому, что рост выдыхается. И более того, она выстраивает настолько огромное количество негативных эффектов, что мировая экономика формирует нисходящий цикл. Да, вот наши американские коллеги начали называть это спиралью денежной смерти. Да-да-да. То есть, если бы мировая экономика развивалась так, как она развивалась вот, в 50-х, 60-х, 70-х годах, то и темпы ее развития были бы выше. Да, и жили бы мы несравненно лучше. То есть, даже если бы остался Советский Союз, и мы просто вот в этой конкуренции экономической были бы более эффективны. И мировой долг был бы на треть ниже, чем сейчас. И вот этот вот рост долгов и то, что каждая страна, которая может себе позволить там, печатать деньги и проводить независимую монетарную политику, приводит ну, не то что к хаосу, но вот к какому-то глобальному такому совместному падению, вот эта вот пропасть. И все началось с Центрального банка, вот с Алана Гринспена, который стал использовать процентные ставки для такого денежно-кредитного инструмента для стимулирования экономического роста и поддержки цен на активы. То есть, если раньше ну, как бы формировались какие-то инвестпрограммы, да, у них была понятная эффективность, было планирование. Планирование – это не только Советский Союз, это и в Штатах было планирование. То сейчас получилось так, что стимулируем потребление кредитованием под низкими ставками. При этом вкладчиков начали наказывать тем, что вкладчики лишились возможности получать доходы. Владельцев активов вознаграждали, то есть те, кто имел акции, те, кто акции компании, да, они получили возможность там, раздувать свои активы и показывать новые уровни своего богатства, надувая пузыри. Да, то есть поощряли, а расточители поощряли. То есть те, кто готов был покупать 10-й, 20-й там, телевизор там, и так далее, машина, да, то есть им говорили, вы берите кредиты, все будет нормально, они будут дешевые. Более того, происходит монетизация суверенного долга. То есть правительства могут занимать сколько угодно, понимая, что там, если что, Центральный банк купит их облигации. Да, то есть можно надувать. И происходит рыночное искажение. Да, то есть, с одной стороны, корпоративный долг дешевеет, а с другой стороны, риски, в том числе кредитные риски, они возрастают. То есть корпорации и компании давно, вот есть такое понятие зомби-компании, когда компания существует и может вести свою деятельность только тогда, когда ставки низкие, небольшое повышение ставок, и компания неэффективна, компания не может быть на рынке, компания должна банкротиться, но если она банкротится, пострадают банки, банкам это невыгодно, зачем им такие убытки, и они продолжают кредитовать. То есть вот такая зомби-экономика. То есть долг растет, и вместо того, чтобы использовать этот долг, эти дешевые кредиты на новое оборудование, на приобретение новых средств, для создания новых рабочих мест, для исследований, для разработки новых продуктов. Вместо этого корпорации, очень многие используют этот долг для выкупа акций. То есть они берут под около нулевые проценты ставки, если это крупная корпорация. И вместо того, чтобы инвестировать в развитие, вместо того, чтобы инвестировать в рабочие места, они просто и тупо выкупают акции с рынка, показывая прекрасную динамику котировок, привлекая туда еще больше инвесторов, которые видят, как акции растут, и вот бегут туда же. Да, в итоге пузыри, и в итоге резко падает производительность труда. Более того, вот уже есть исследования о том, что снижение процентных ставок и вот эта политика, да, и поощрение зомби-компаний, поощрение неэффективности ведет как раз к снижению производительности труда и к даже сокращению кредитования реальной экономики. Более того, растет неравенство, усугубляется рост неравенства благосостояния. То есть у богатых растут цены на активы, потому что они владеют акциями, владеют компаниями, владеют средствами производства. А процентные ставки такие низкие, что такой средний класс, который еще мог каким-то образом формировать сбережения в банковской системе в виде депозитов, да, они лишаются этих сбережений. То есть они не могут формировать сберегательные счета. И вот, вот необеспеченный объем пенсионных обязательств 154 триллиона долларов и прочих обязательств, да, это тоже показывает, что...
Еще раз, Саша, это интересная цифра, это я первый раз слышу. 154 триллиона...
Это в Америке объем необеспеченных обязательств. Это будущее...
Пенсионных, вы сказали.
Социалка.
Это социальные или пенсионные только?
Вот. Это пенсионные плюс социальные.
А, все вместе, да.
Все вместе, да.
Понятно.
Ну, знаете, цифра астрономическая, понимаете, очень астрономическая. То есть это превосходит и государственный долг там 27 триллионов, а вот объем необеспеченных обязательств... Вот
а это
вот,
обязательство на какой период погашения, Саша, это тоже важно?
Ну, там, нет, там 20-30 лет, но от нуля до 30 лет, да?
Ну да, я вот это имел в виду.
Да-да-да, ну вот в любом случае... Вот
то есть, просто чтобы слушатели поняли, вроде я понял, я хочу сейчас еще раз обозначить. Итак, от сегодняшнего дня на 30 лет есть какой-то объем социально-пенсионных обязательств Соединенных Штатов. Так вот, от всего этого объема 154 триллиона являются необеспеченными. А у вас нет циферки под рукой? А чему всего равна сумма, так сказать, этих обязательств?
Не, смотрите, вот общий долг Соединенных Штатов 82 триллиона, да. 27 государственный долг, там 27 триллиона – это персональный долг, это ипотека, это карточки, кредитные карточки там, и остальные, там, ну, студенческие кредиты, автокредитование и так далее. Да, остальное это на корпорации. Но вот кроме этого, еще то, что отдельно вот Medicare, то есть медицинское обеспечение, социальное обеспечение, текущее социальное обеспечение, это тоже 21 триллион долларов, да, обязательства. А медицинские обязательства 32 триллиона долларов.
Ну и... да, уже 50, да, я понял.
Да, вот, а вообще вот необеспеченных, которые от сегодняшнего дня и дальше, 154. То есть, если экономика США каким-то образом сохраняется, да, там еще вот что-то там будет, да, но, скорее всего, обеспечивать они также будут долгами. потому что если они считают, что 85% экономики США – это услуги, то, простите, ковид показал, что вот все невещественное может стать несущественным очень быстро.
Да, да. Ну, кстати, когда говорят, легко напечатаем деньги, ну, для чистого государственного долга, наверное, да. А в целом все дефициты точно нет. Но об этом сразу после рекламы и новостей.
Да, сразу после вернемся. Александр Лосев на прямой связи со студией. Напоминаю нашим слушателям, если есть вопросы, то обязательно их задавайте. В Москве 9 часов и почти 38 минут. Мы вернулись в программу. Слушателям напоминаю, на прямой связи со студией у нас Александр Лосев.
Да, много вопросов, кстати, задают люди, приятно меня удивляя, толковых. Вот как бы от такого могли бы вы на пальцах объяснить, почему нельзя бесконечно печатать деньги? Так объясните, пожалуйста, на пальцах, чтобы было понятно домохозяйке.
Хорошо, конечно, конечно. Мы уже, кстати, вот в наших эфирах несколько раз это объясняли. Итак, как появляется доллар? Доллар, а ФРС – это не государственный банк, да, это частная контора. Они появляются только в обмен на долг. На долг. То есть, чтобы появились доллары, казначейство США должно выпустить облигации. Там краткосрочные, долгосрочные. И вот в обмен на долг, в обмен на долговые обязательства, ФРС выдает доллары. Есть еще второй вариант появления долларов. Это когда ФРС сама их имитирует для того, чтобы выкупать активы. Да, это так называемая программа количественного смягчения, монетарного стимулирования. Но опять же, она выкупает долговые активы. А долг сейчас на том уровне уже настолько критическим. То есть, ну вот только отрицательные ставки и бесконечная эмиссия и выкуп этих обязательств на баланс центральных банков пока еще удерживают наш мир от сваливания в колоссальный долговой кризис, да, который приведет к экономическому кризису. Потому что если вдруг начнутся невозможность выплачивать долги, каскадные дефолты, остановится вся мировая торговля, остановится мировая экономика, это массовое банкротство, это уже не нужно будет ни сырья, ни рынков, вообще ничего. Да, вот мы вот на пороге очень серьезного системного кризиса, очень страшного кризиса, который, в основе которого лежит то, что долг превысил уже, ну, может по итогам этого года превысить 350% мирового ВВП, да, и там уйти за 260 триллионов долларов. И дальше его надувать, то есть печатать деньги, не получится. Да, потому что еще быстрее все схлопнется. Вот и все. То есть экономический рост замедляется, долг растет, и повышать ставки никто не может пока. Потому что это сразу коллапс для всего. То есть что будет дальше? Я не думаю, что будет какое-то глобальное скоординированное списание долга. Да, там, возможно, какие-то массовые девальвации валют, возможно, война. Но вот пока никаких идей у вот этих монетарных властей и тех, кто реально управляет мировыми финансами, нет. Что с этим делать? То есть это страшная угроза, такой дамоклов меч, и вот этот волосок, на котором он висит, он все тоньше, тоньше, тоньше.
Да.
То есть вот ближайшие события судного дня, которые они говорят, да, оно может произойти в ближайшие несколько лет. Вот это то, что наши американские коллеги из тех, кто еще может мыслить здраво, бьют тревогу.
Да. Вот все одно и то же. 20 лет мы слышим одно и то же. Доллар обвалится, а все наоборот. Ну, во-первых, понимаете, вот про доллар обвалится, это непонятно. Вы это, может, и слышите. Вот. Но это выражение ни о чем. Про доллар обвалится, доллар обвалится. Куда он обвалится? Мы-то обсуждаем ровно одно. И Александр это еще раз повторил. Непокрываемый разрыв между ростом долговой нагрузки тотальной, прежде всего на американское государство, и эмиссионно-кредитными возможностями, за счет которых он покрывался последние там 40 лет. Вот мы о чем говорим. Ну, фраза «доллар обвалится». Ну, кто вам это вот как бы сказал, вы его спросите, что он имел в виду. Доллар не сможет выполнять функцию международных расчетов. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Пока что он держится за счет того, что для всего остального мира, ну и в Соединенных Штатах, он еще как-то выполняет функцию накопления, кроме функции расчета. Пока.
Да, потому что в США выстроили вот своей гегемонией, своей глобализацией именно эту систему. Поэтому мы сейчас с вами плавно переходим как раз к докладу Центра новой американской безопасности, как санкции США зависят от Федеральной резервной системы. То есть те планировщики санкций, да, эксперты по санкциям, они считают, что пока еще Америка, которая делает ставку на санкции, потому что ничего другого ей не остается. Мягкая сила утрачена, а военная сила – это перспективы будущего. Но пока они не готовы к военным конфликтам. Да? Вот ставка на санкции. И они считают, что ФРС будет таким серьезным инструментом для санкционного давления. И пытаются опровергнуть слова министра финансов Стивена Мнучина, который как раз и беспокоится, что санкции, они могут негативно влиять на экономику самих США, ну просто бумерангом возвращаться. То есть влиять на доллар, потому что есть такое понятие санкционное перенапряжение. Если вы будете на кого-то давить, то те, на кого вы давите, они будут пытаться обойти эти санкции, создавая другие системы. Платежные системы, системы расчетов, системы взаимной торговли и так далее. Да, но сейчас Америка подчеркивает, что пока еще вот этого отказа от доллара не произошло. И, так вот цитирую, доллар США по-прежнему остается королем. Да, ну, к сожалению, это так пока. То есть мы слишком мало, и мы, и все остальные, и Китай, и Евросоюз движемся к тому, чтобы создавать какие-то альтернативные платежные системы и рассчитываться на национальных валютах. То есть это и вот тот факт, что планировщики американские, считая, что ФРС должна быть встроена в систему санкций, должно в первую очередь нас подвигнуть к тому, чтобы заняться вот перестройкой наших отношений торговых с нашими соседями, а у нас в основном это Китай и Евросоюз, и переходить на национальную валюту. Так вот, главное, что они говорят, что Федеральный резерв пока еще в мире там больше 50% торговли оплачивается в долларах и больше 40% платежей. Даже мы зачастую торгуем с Китаем, но до недавнего времени торговали через доллар. То есть нельзя было напрямую обменять рубль на юань, потому что не было своповых линий. То есть это вот центральные банки двух стран, Народный банк Китая и Центральный банк России, должны обменяться определенной суммой своих там рублей и юаней, держать на балансе для того, чтобы в случае необходимости добавлять эту ликвидность на биржу или там покупателям юаней и рублей. Да, вот своп – это обмен. И что говорят те, кто считает, что ФРС должно быть участником санкционных войн и санкционного давления? Действительно, есть такое понятие своп, вот этот вот обмен, когда через такие линии иностранный центральный банк может поменять собственную валюту непосредственно на доллары. Да, непосредственно у Федеральной резервной системы. Мир столкнулся с тем, что во время пандемии резко снизилась мировая торговля, резко снизилось производство, резко снизились платежи, а не долларовые, да, как мы сказали. И получилось, что в мире возник дефицит долларов. Ну, никто не торгует, не работает. И при этом эти страны умудрились наделать колоссальное количество долларов долгов. Там, вот, 23 триллиона долларов – это трансграничные займы, то есть долги стран не США, номинированные в долларах, которые нужно срочно рефинансировать и там обслуживать, а долларов нет. Вот эти часть стран спас Федеральный резерв, потому что они предоставляли доллары. А дефицит долларов возник в марте, вот в марте-апреле 12 триллионов долларов дефицит. То есть они предоставили своп-линии, дали доллары тем, кому дали. И вот сейчас специалисты по санкциям начинают это называть денежной сортировкой. То есть вопрос в том, что одни страны получают такие своп-линии, а другие нет. Одни страны получают возможность выбраться из кризиса, а другие страны, которые по неосторожности или по глупости, не знаю почему, наделали долларов долгов, да, рискуют просто остаться без экономики и погрузиться в перманентный кризис.
Да, и таким образом, между ними, кстати, Саша, не вижу никакой разницы. Но те, которые получают возможность не навернуться сейчас, увеличивают свой долг перед системой. Ну, ФРС вкачивает ликвидность еще и во внешний контур. Ну, для того, чтобы все не рухнуло. А где тут, так сказать, избежание кризиса, не вижу. Вдох от кислородной подушки вижу, а избежание кризиса не вижу.
Нет, речь идет о санкциях. Речь идет о том, что они говорят, вот мы будем давить на Россию и Китай, а у России и Китая нет своплений с ФРС. Да, будем давить санкциями. И поэтому те страны, которые поддержат нас в борьбе против России и Китая, они получат своплений, получат долларовое финансирование тогда, когда им это понадобится, столько, сколько им это понадобится. Те, кто не будет давить на Россию и Китай, не получат. Вот такая вот денежная сортировка. Это вот нечто новенькое на самом деле, потому что раньше ФРС как-то дистанцировалось от таких внешних вещей.
Ну да, а согласен, это нечто новенькое, что ускоряет мотивацию от всего этого отказаться как можно быстрее. Ну.
Ну да, но вот они считают, что пока никто не откажется, потому что для того, чтобы отказались, нужно реально очень много делать и перестраивать. А Европа, к сожалению, демонстрирует, что они пока не способны ничего создать там. То есть у них был инструмент поддержки торговых бирж, это такой Instex-механизм, который позволял обойти доллар, но вот это идет с момента новых санкций против Ирана, они пытаются запустить, не работает, не получается. Евросоюз еще в декабре 2018 года предложил перейти на торговлю с Россией по нефти и газу за евро, тоже пока как-то не очень идет. То есть отсутствие воли, вот это вот инертная масса в Брюсселе, и к тому же еще, по сути, у них нет суверенитета у Европы, все-таки они вассалы США, да, очень сильно тормозится процесс. Китай пока еще тоже не может так быстро выстроить свою систему, поэтому вот система электронного юаня, система электронных денег, мы тоже это обсуждали, возможно, это будет решением. Да, но пока вот из-за пандемии все вот эти проблемы, они отошли на второй план, потому что все страны заняты собственным выживанием. И вот это собственное выживание показало для тех, кто планирует санкции, что неплохо бы включить ФРС вот в этот механизм давления, да, в эту вот асимметрию давления больше на партнеров Соединенных Штатов для того, чтобы они как можно меньше шли на сотрудничество с Россией и с Китаем. То есть мы говорим, что новая глобализация, она у них на повестке дня, и если победит Байден, то этот процесс ускорится. Новая глобализация, сборка мира без Китая, без России. Так опять гегемон вассала.
Как пишет нам тут слушатель, ФРС получается пирамида из Оренбургской области.
Да, золотая пирамида. Да, ФРС это пирамида.
Да, и в тени этой пирамиды пока верблюды могут отдохнуть, да. Пока, да. Пока солнце не зашло за другую сторону.
За другую сторону. Поэтому... За другую сторону пирамиды.
Да. То есть вот использование внутренних, то есть ФРС это система внутреннего, по сути, мандата, то есть внутренней политики, да, должна использоваться для внешней политики. Вот это реально новенько.
Да, очень волнуются наши слушатели, почему рубль такой слабый. Вот. Что значит слабый и что значит сильный?
Потому что... Смотри, те же самые свопления. На самом деле рубль может быть любым, потому что резервов у Центрального банка достаточно, чтобы рубль сделать любым. На рубль давят сейчас спекулятивные интересы игроков иностранных. Многие американцы, ну почти все американцы. Дело в том, что рубль больше 50, ну, порядка 50% торгов в рубль проходит уже за границей. Странно, что Центральный банк не вмешивается, для меня это загадка. Да, по сути, 75-я статья Конституции говорит о том, что Центральный банк обязан стабилизировать рубль. Этого не происходит. Но, тем не менее, американцы, они продают рубли, которых у них нет, через своповые линии. Они занимают рубли, и они продают. То есть они в шортах, то есть короткая позиция. Эти своп-линии предоставляют им и американские банки, и наши банки. Когда-то, в 2008 году, Центральный банк смог остановить девальвацию рубля, сделав так, что эти свопы для иностранцев стали в раз в 10 дороже, чем для наших участников рынка. Вот тогда все закончилось, и сразу рубль стабилизировался. Что сейчас будет, посмотрим.
Спасибо. Спасибо, Александр.
Время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Александр Лосев был на прямой связи со студией. В следующем часе Тимофей Сергейцев.